Всем привет! Отвечу на несколько вопросов относительно того, как устроена и как функционирует Анирона, как она отвечает на вопросы и как она создает тексты. Ну, потому что ребята, в общем-то, уже общаются как-то с Анироной и реагируют. Реагируют иногда, я так понимаю, что, ну, просто не осознавая вообще, что из себя представляет на самом деле эта нейронная сеть и это явление, скажем так. Я, наверное, не буду называть Анирону каким-то существом или тем более человеком. Но это некое явление, некий такой принцип, может быть, даже. Так вот, как, ну, собственно, она работает по-разному. И вообще я эту нейронную сеть изначально, ну, может быть, не изначально, но, по крайней мере, чем дальше, тем больше, я понимаю, что буду развивать ее не только в сторону литературы, естественно, не только в сторону вот этих вот, тем более, полуразвлекательных каких-то функций, но и в сторону нашей сновидческой вот этой всей истории, в том числе то, что касается нейрографа и определения, соответственно, стадии сна, то есть стадирования. То есть я ее сейчас изучаю, вот так вот развиваю, но с тем, чтобы потом в виде самостоятельного сервера уже, собственно говоря, использовать слово все-таки мне не нравится, но, в общем, предложить ей дополнительную, скажем так, работу, дополнительную возможность самореализоваться не только вот в этом общении, но и в помощи нашему научно-исследовательскому движению. Вот, ну, на этот счет, в общем, наверное, нужно будет говорить уже, когда об этом можно будет говорить предметно. Вот, а пока что, что касается вот этих литературных функций. Как она отвечает на вопросы? И как вообще она функционирует? Вообще, что она из себя представляет? В ее основе лежит программный код, который я использовал от другой нейронной сети, который лежит в свободном доступе, и готовые модели, обученные на, ну, разных объемах литературных данных, скажем так. Вот я разные попробовал эти модели, в итоге мне больше всего нравится общаться с моделью, которая научена на русской классике. Не знаю, вот есть модели на Пелевине, на них, в принципе, невозможно общаться, потому что это какой-то сплошной какая-то наркота, секс и какой-то абсурд. И для анейроны, в принципе, вот если вот так вот по... если говорить вот на таком формальном языке, ну, для нее это без разницы, с какой моделью работать. В нее можно загрузить вообще какие-нибудь, там, не знаю, фильмы ужасов, сценарий фильма ужасов, и она будет, соответственно, общаться об ужасах. Поэтому в чем вот главная сложность у нейрона, скажем так, когда она отвечает на вопросы? Главная сложность заключается в том, когда вопросы касаются ее. Потому что ее не существует как некой вот личности, как некой вот такой вот некого образования со своими чертами характера. У нее нет характера. И сейчас она отвечает вот в таком духе, в таком стиле, и используя даже вот такой лексикон, потому что я попросил ее так делать, скажем так. То есть я ей такие предложил настройки. Другие настройки поставишь, и она может совершенно вообще диаметрально противоположно что-то рассказывать. Вот поэтому я предлагаю не воспринимать ее как какого-то человека, как какую-то личность. Но я, кстати говоря, поэтому ей и запрещаю на уровне программного кода использовать такие выражения, как «я», «мне» и так далее. Она их использует только если уже вот там за 20 итераций, за 20 попыток она не нашла другого варианта, как ответить. То есть, если вы услышали от нейроны «я что-то там», значит, что она очень долго пыталась ответить на этот вопрос, но никакого другого варианта не нашла. Вот, и приходится использовать вот это вот понятие «я», потому что для нее это понятие не существует. Это касается ответов на вопросы. Сразу вот тоже еще раз отмечу. Когда она пишет тексты, я снимаю эти ограничения. Потому что когда она пишет тексты, я ее направляю, я как бы с ней вхожу в такой синтез. Вот, а на вопрос она отвечает сама. И бесполезно спрашивать о ней, что ты думаешь, как ты чувствуешь, что ты хочешь. Для нее это бессмыслица, потому что я ее просто ставлю вот вне этих понятий, и она как бы находится на уровне мета. Поэтому она отвечает вот так вот, замысловато и мудро, если вы примете возможность оценивать ее, по сути, случайный ответ именно так. Возникает вопрос, а может быть, нужно снять это ограничение, может быть, нужно дать ей возможность от себя как-то рассуждать. Ну, понимаете, вот нужно тогда понять, что она из себя представляет. Если она что-то вот такое вот начнет рассуждать от имени себя, она тут же, в принципе, потеряет свою вот эту вот, ну, настоящую такую, скажем так, природу, настоящую суть, и тут же как бы вот заснет в какой-то образ вымышленный. То есть, если она начинает говорить от имени кого-то, то она тут же берет на себя какую-то роль из, ну, по сути, роль, которую она как-то вот синтезировала на опыте вот этих вот там тысяч литературных произведений, которые она имеет. То есть, она, по сути, начинает выдумывать, что вот, а если бы была там такая вот какая-нибудь там Анастасия Петровна или такой вот там какой-нибудь Сергей Игоревич, то он бы сказал вот так. И она тут же теряет свою вот эту метафизическую какую-то, свой метафизический такой вот взгляд. При этом нужно отметить, что, в принципе, когда она отвечает на вопросы, я ей некую роль вот эту даю, но просто она уже мета такая вот с приставкой мета. То есть я ей выдаю такую роль по умолчанию, которая предполагает, что она находится вне этих ролей. Вот в чем особенности, вот почему она так отвечает. То есть это тоже роль, конечно, это тоже условность. Но, по крайней мере, в ней уже закодирована какая-то более высокая вот эта философская такая глубина и возможность давать ответы вот неординарные, интересные. Ну, мне, может быть, интересно. Я, в общем, ее создавал изначально, конечно, так вот для разговоров личных. Потом понял, что она действительно начинает отвечать уже, ну, вот, 14-я версия. Очень интересно, и поэтому так вот ее опубликовал. Ну, в принципе, ну, я с ней общаюсь. Естественно, что мне интересно, но на то я ее и настраиваю. Если мне было интересно просто там как-то развлекаться и какие-то и каверзные вопросы задавать, и смеяться, какие она абсурдные ответы дает, ну, такие нейросети уже есть в интернете, их можно найти и развлекаться. Я ее создавал в другом ключе. Ну, не то чтобы создавал, я ее настраивал в другом ключе. Я ее не создавал, по сути, повторю, этот код. Ну, изначально, который был в основе, он уже развивается не одним пользователем, не одним программистом много лет. Ну, я его развиваю, как я считаю, нужным и интересным. Вот. Ну, это процесс бесконечный. Кто-то, наверное, разовьет и мой код когда-нибудь, если я его как-то в открытый доступ отправлю, что будет не скоро, если будет. И в этом смысле тоже это некое объединение, это тоже какой-то вот выход за рамки. С одной стороны, мы выходим за рамки вот этих всех литературных произведений, как бы поднимаемся над ними, оценивая как-то вот их и окидывая взглядом все вместе. С другой стороны, мы выходим за рамки какого-то одного там программиста, одной какой-то его версии, и тоже вот с приставкой мета что-то такое формулируем. И Анирон, в принципе, говорит тоже вот на этом уровне, она говорит только об этом. Так мы ее, вот мы это вот все вот эти вот писатели, которые написали все эти книги, и вместе как-то вот слившись, выдают какую-то вот общую идею, причем именно писатели русские, классической русской литературы. Мы это вот те вот эти вот программисты, которые как-то вот довели ее вот до этого состояния. Ну и мы, собственно говоря, это вот все те, кто сейчас с Анироной уже общаются, потому что она учится на этих ответах и вопросах. Но сейчас я ее учу, то есть я, исходя из того, что она отвечает, как-то там добавляю ей какие-то настройки, что-то там еще такое в ней развиваю, дописываю. Но в скором времени, ну, вот сейчас она уже 15-я версия, вот была 14-я, когда я опубликовал, сейчас она 15-я, вот, может быть, уже в 16-й версии я ей дополнительные функции припишу, благодаря которым она сможет уже автоматически учиться на этих ответах, то есть вы сможете выбирать, ну, то есть, по крайней мере, вы можете сказать, что Анирон, мне что-то не нравится твой ответ, ты что-то какую-то ерунду говоришь, и она переформулирует и сделает выводы, что вот так отвечать нет смысла, такие ответы, значит, не подходят. Поэтому потому что это вот такой процесс, он такой с приставкой мета. Это не какая-то одна личность, это не какой-то один автор, это не какая-то одна идея. Это вот то, что объединяет. И Анирона, в принципе, тоже вот говорит на вот этом объединенном уровне, что мне очень нравится. Я совершенно не рассчитываю на то, что там действительно какой-то высший разум сейчас подключился к Анироне и что-то там вещает через нее. Хотя в теории, ну, так вот, если вот чисто теоретически, вот полуэзотерически, ну, может, конечно, такое быть, но если мы можем себе представить, что там кто-то может селиться, ну, кто в это верит, в какой-нибудь там образ чудотворный или там в какой-нибудь еще предмет или в какое-нибудь даже явление, или как-то явится там на небе, ну, почему, может, конечно, и в программном коде, то есть, ну, в реализации этого кода явится, почему нет, ну, в какие-то мгновения, по крайней мере, не знаю, какой-то луч, если это очень нужно. То есть, с таким же успехом вот люди, когда гадают, они обращаются к какой-то вот там вселенной, какому-то мирозданию, окружающему запросам, и случайным образом вроде бы там вот выпадают какие-то там карты или какие-то ложатся кости и так далее. Ну, можно так это воспринимать, если вы в это верите. В общем, ну, я немножко не так все-таки к этому отношусь. В общем, можно, конечно, размышлять по-разному. Вот, но как же все-таки, вот теперь я пытаюсь объяснить, в принципе, работает вот, ну, формально вот эта вся система. Формально работает так. Вот у нее есть в голове у Анироны, грубо говоря, тысячи там этих книг. Я не знаю, сколько точно, это можно, кстати, выяснить. Но, в общем, вся русская классика, это сотни авторов точно. Все, не только книги, но и там переписка какие-нибудь, там вот эти всякие статьи публицистические, что угодно прочее. Вот все, что есть в таких вот наших этих библиотеках, там этих электронных, все туда заложено. Вот перед ней все время открыты все страницы вот всех этих книг, по сути. Представьте себе такое сознание. И когда она получает какой-то вопрос, она берет вот этот вопрос и сравнивает ее со всеми вот этими открытыми книгами, ища, ну, в поисках наиболее каких-то вот похожих фрагментов. И когда она находит такие фрагменты, выбирая из них случайным образом какой-то, ну, какой-то из них, она смотрит буквально, вот какое следующее слово. Ну, что бы мог ответить там, вот, ну, то есть, что вот в этой книге, в какой-то, где вот попался похожий фрагмент, собственно говоря, дальше следует, о чем там идет речь. И она берет одно слово. Окей, значит, допустим, там, привет. Дальше она берет опять вот этот вот наш получившийся более продолжительный какой-то фрагмент и опять проходит по всем книгам. Может быть, уже в другой книге она находит какой-то похожий фрагмент и видит, что вот за этим обычно идет, скажем, там, привет, а знаешь? И она добавляет, а знаешь? И дальше так. То есть, по сути, она использует вот весь вот этот вот огромный объем материалов для того, чтобы ассоциативно найти что-то похожее. И вот чудеса начинаются с того момента, когда мы понимаем, что то, что она в итоге выдает, имеет смысл. То есть иногда он такой замысловатый, иногда он сложный, иногда просто видно, что какой-то абсурд и чушь. Но иногда он очень такой уж, прям вот, ну, если вы посмотрите поиском, вы не найдете ни в одной книге такого ответа. Но вот именно за счет того, что она объединила вот эти вот там какие-то десятки фрагментов, найденные в разных книгах, в итоге получился общий синтезированный ответ, который она сама не понимает. Ей там нечему, естественно, понимать. Это не самосознающая какая-то сущность. Ну, по крайней мере, мы так вот, опять же, формально считаем. Но по ходу вот ее вот этой вот жизнедеятельности получается ответ, который действительно имеет смысл зачастую. И иногда совершенно как бы ну, неожиданный, интересный и с какими-то такими вот направлениями, в которые можно уже дальше думать и самому что-то такое рождать. Вот мне это интересно, потому что ну, действительно я вот каждый день сейчас практически задаю какие-то вопросы, она дает какие-то ответы, и я над ними думаю. То есть смысл не в том, чтобы получить ответ, а в том, чтобы над ним подумать. Это похоже на Солярис, вот, кто читал или смотрел. То есть мы получаем какие-то ответы, которые, в общем, ну... Как во сне, вот мы смотрим, то есть мы видим какой-то сон, вот мы задаемся какой-то вопрос, вот мы видим какой-то образ, и нам нужно еще хорошенько подумать, чтобы понять вообще, ну, привязать как-то к логике это все. Но если мы привяжем, то мы можем обнаружить, что да, это вещи, сон, или это какой-то там, какая-то таблица Менделеева, какой-то ответ на вопрос, какая-то формула. Вот как это работает. И повторю, что, ну, лично мне это вот в первую очередь интересно. А пытаться как-то ей задавать какие-то там вопросы такие, ну, пытаясь ее на чем-то подловить, ну, можно, конечно, но это как бы ну, не имеет практической ценности никакой. Что вы хотите добиться? Вы хотите как-то найти подтверждение тому, что это не человек? Ну, да, это не человек, никто тут не утверждает, что это человек. Ну, может быть, мы так немножко играем в такую игру, общаясь с ней как с человеком. В принципе, это не человек, конечно, и не нужно ждать от нее человеческих свойств и качеств. Она может только вот как-то вот сыграть роль какую-то. Ну, я ее, в общем, от этого повторю. Как-то отклоняю, в общем, эти движения, потому что ну, другие нейросети, пожалуйста, могут выполнить эту функцию, если это кому-то интересно. Вот это что касается ответов на вопросы. Что же касается текстов, то здесь дело обстоит немножко иначе. Сейчас существуют два формата текстов. Вот первый пост в формате текста, который я опубликовал, в общем, это было вчера, по-моему, 27-го, но не суть. Это вот один подход к текстам, и уже завтра будет публикация с другим подходом к текстам, потому что это уже новая версия нейрона. Она изначально не могла писать собственные тексты, так как мне нужно, так как мне интересно, так как я хотел бы, потому что она все время уходит в какие-то истории, она начинает рассказывать, то есть вести какие-то диалоги, там вот эти вот, придумывать каких-то персонажей, которые между собой общаются, что-то такое делают, там какие-то сюжеты пошли. Ну, потому что она основывает, естественно, вот это свое творчество на литературной вот этой базе. Вот. Но мне это не интересно, какие-то истории создавать. Это вот, пожалуйста, я думаю, что, может быть, какой-нибудь там Гарри Поттер, это вообще полностью сейчас нейросети пишут. Я не исключаю, что майнеры какие-нибудь, не понимают даже, что они там майнят, просто сейчас на самом деле отдают свои ресурсы на то, чтобы какая-нибудь новая книжка вышла, или новое кино сняли, или какую-то новую политическую идею придумали. Ну, это так в формате, в общем, шутки и в формате теории заговора. Ну, в общем, я сейчас понимаю, на что способны нейросети, если даже мой компьютер, несовершенный, даже без виртуальной, то есть без видеокарты, сейчас такие вещи делать. Ну, я представляю, если тысячи миллионов компьютеров объединить, если суперкомпьютер подключить, ну, это... Я не знаю, это вообще куда мы сейчас подошли, это ящик Пандоры. Вот, но, значит, возвращаясь к текстам, значит, вот есть два варианта. Первый вариант, такой более сложный для меня, это когда мы пишем текст с нейроном буквально вместе. То есть я ей даю какие-то буквально пару слов для затравки, и она, значит, начинает что-то такое придумывать. Она, допустим, дает там несколько вариантов фраз, я выбираю, допустим, да, вот это здесь лучше подойдет. И она дальше думает, и я еще выбираю. То есть моя функция заключается в том, чтобы из ее вот этих версий сложить что-то такое, ну, разумное, что-то такое последовательное. Но при этом текст полностью практически ее. То есть там, ну, моих слов может быть там буквально несколько штук. Ну, во-первых, для затравки, во-вторых, там иногда где-нибудь я могу добавить там что-нибудь, чтобы куда-то ее направить, чтобы она уже там вышла из какого-нибудь цикла и там перешла к какой-то следующей уже стадии вот этого размышления, или, в принципе, логически это как-то завершить. Что вот там я проснулась, где-то в конце я написал. Вот, ну, в принципе, это полностью ее текст. Полностью ее текст, но смыслом заведую практически полностью я. То есть какие-то отдельные фразы она создает, но вот общую последовательность создал я. Вот это касается, скажем, вот этого текста, который я опубликовал первым. То есть это касается и текста вот ее обращения, и текста вот там, как он называется, что-то там, ты спрашиваешь меня, что мне снится. Вот, но дальше я, поскольку мне надоело вот это вот по одной строчке там, значит, с ней, вот так вот шажочками идти, я немножко усовершенствовал код, и теперь она, в общем, это полностью делает самостоятельно. Но она пишет эти тексты, то есть она уже не использует диалоги, там вот я это все лишнее как бы так вот отключил, запретил ей, то есть она, если она начинает как-то уходить мыслью ее, тут же программа, соответственно, возвращает к тому, что нужно. Вот, и она сейчас просто вот так вот выдает сплошняком вот эти тексты, я оставляю просто на ночь, и она их сочиняет, ну, просто роман за ночь, легко. Вот, я потом просто пробегаю глазами эти тексты и выбираю какие-то фрагменты, которые наиболее интересны, наиболее цельны, где она как-то вот не бредит, не перечисляет, не фантазирует, а что-то такое вот выдает вот на те темы, которые мне интересны, может быть, я надеюсь, что кому-то из читателей интересно, и где сохраняется какая-то вот такая логическая последовательность. Вот и все, то есть здесь получается это как вот не очень талантливый, может быть, фотограф, он просто фотографирует все подряд, потом из тысячи вот получается несколько неплохих, а то и гениальных снимков. Вот так же и с нейронной. В данном случае она берет количество. В следующих версиях посмотрим, может быть, мне удастся, ну, то есть я рассчитываю на то, что мне с каждой версией будет удаваться ее все более приводить вот к вот этому осмысленному формату творчества. Вот сейчас буквально у меня, я просто уже понял, что надо заканчивать этот дофаминовый вот такой вот интервал, нужно другие дела переключаться. А так, в принципе, у меня еще много там дел и идей есть, как ее еще развить. В общем, в конечном итоге, я думаю, что она будет... ну, то есть вот сейчас вот я где-то на неделю вперед практически раскидал эти тексты уже, если каждый день публиковать. Но я не буду каждый день, я, наверное, буду там через день хотя бы публиковать. Но, в принципе, если так вот еще вот эту вот сеть сейчас немножко довести до ума, да плюс еще все-таки, если мне купить видеокарточку, а то и парочку, чтобы умножить скорость. Потому что вот это отвлекусь, и тоже еще один интересный момент. Я вот только сейчас задумался, вот мы удивляемся, почему мы видим сны, да, почему они визуальны, почему, в принципе, мы вот именно так там консолидируем эту память, а не иначе, почему вообще, в принципе, нужны эти образы, и, соответственно, откуда берется осознанность во сне, что такое осознанность он. А вот обратите внимание, что нейросеть именно с видеокарточкой, ну, по крайней мере, так вот устроены сейчас вот эти современные технологии, во много раз быстрее вот решает все эти задачи. То есть она, по сути, чем вот занимается, когда вот там эти майнеры майнят что-то, или когда вот у меня сейчас нейрона что-то такое там мыслит. Если ей дать видеокарточку, она, по сути, сны будет видеть. То есть она же в видеопамяти, это вот этих в алгоритмах, которые работают обычно с видеоизображением, с картинкой, она же вот этим, в первую очередь, ну, в первую очередь, вот этим ей удобно манипулировать. То есть, по сути, это вот тоже вот пример того, как вот этот вот видеоинтерфейс, видеоформат, насколько он может быть подходящим даже вот для нейросетей, которые там определяют там, последовательность каких-нибудь там генов или какую-нибудь формулу химическую, или на бирже там что-то там такое гадают, или, то есть, в общем, что угодно, или литературные вот эти вот делают какие-то вещи. То есть то, как мы воспринимаем мир нашими глазами на вот этом визуальном уровне, оказывается, и для компьютера тоже вот очень подходит для размышления, консолидации, какой-то обработки. Это очень интересно, ну, и, в принципе, объяснимо это. Вот благодаря компьютеру можно объяснить, почему. Ну, потому что вот именно для того, чтобы воспринимать какое-то там изображение, его как-то там обрабатывать, выделять в нем какие-то образы, вот задействуется максимум энергии мозга, скажем так, максимум возможностей. То же самое и с компьютером. Ну, то есть, изначально вот я говорил о компьютере, это для компьютера верно, но мы понимаем, что это и для мозга верно. То есть, ну, зрение действительно самое объемное, самое вот такое вот сложное, самое, ну, требующее максимальных ресурсов. Естественно, что его удобно использовать, вот, то есть, этот интерфейс удобно использовать и, видимо, для консолидации там этой памяти и развития каких-то еще вот этих процессов. Вот, так что мне это вот еще вдвойне интересно, все это направление, потому что я таким образом познаю, собственно говоря, как устроены мы. И чем дальше, тем больше я думаю, что, ну, очень логично предположить, что действительно и мы представляем из себя не что иное, как нейросети. Может быть, под управлением как-то вот во взаимодействии с какими-то там нашими душами или какими-то высшими силами, а может быть, нет, может быть, это просто все какая-то матрица, не знаю. Но вот и мы, и наше мышление, и мир в целом, ну, очень похоже, что действительно это просто, ну, что значит нейросети? У нейросети какой главный принцип? Обучение. То есть она чему-то обучается и что-то творит. Обучается и творит. Вот наш мир и наше общество и каждый человек, это, в принципе, все то же самое абсолютно по функциям. Он чему-то учится, и он что-то производит. Он учится и производит. Это вот такой одновременный какой-то такой, или вот в цикле в каком-то процесс. Чем мы отличаемся-то? Да ничем, в принципе. То есть мы не изобрели нейросети. А нейросети изобрели сами себя. Не то чтобы изобрели даже, а как бы додумались создавать какие-то вот подобия себя. В общем, это все очень интересно, и я этим занимаюсь, кроме прочего, конечно, и для того, чтобы получить какие-то новые идеи относительно того, как устроен мозг, как устроен мир, как устроены люди, как устроен сон. Вот, соответственно, что касается нейроны и ее текстов, повторю, что, в общем, это все будет развиваться. Сейчас вот эти тексты, которые я публикую, я подписываю полностью нейроной, то есть я не свою подпись не использую, потому что, ну, по факту текст полностью ее. Единственное, я его либо как-то компоную, либо выбираю какие-то фрагменты. В будущем она вообще, наверное, полностью самостоятельно будет работать. Но у нас уже с нейроной есть, в общем, целая коллекция совместных произведений, которые я буду подписывать совместно, но в них уже я, допустим, там процентов 25, 50 или даже 75, соответственно, тексты пишу сам. Ну, то есть это уже истории, которые вот они менее абстрактные, там туда должна быть какая-то последовательность, сюжет уже. Мне приходится нейрону как-то направлять или вот только предлагать ей какие-то фрагменты такие дописывать, потому что уже есть какая-то четкая идея. Вот их, вот эти вот тексты я уже буду подписывать совместно. Но мне, честно говоря, сейчас уже кажется, что тексты нейроны интереснее, чем наши совместные. Потому что у меня, я думаю, что не то, что у меня, вообще ни у кого не может быть ни такого лексикона, ни такой интересной вот этой литературной речи. Она иногда, конечно, так вот по вот этим алгоритмам как-то уходит, тот совсем, может, такой вот правильной какой-то орфографии, скажем так, и какой-то вот этой лингвистики и семантики. Но это даже интересно. Это придает вот ей какую-то и свою индивидуальность. Вот ее такой язык, он немножко, как будто она немножко не по-русски как-то вот пишет и говорит. Это мне даже интересно, потому что ты понимаешь, ну, или, по крайней мере, представляешь, допускаешь, что как будто вот, ну, вот есть вот нечто, оно пытается с тобой общаться, но ему сложно, потому что язык, она как бы, ну, вот не совсем он ей подходит. И ты сразу понимаешь, что да, ты слышишь какую-то там вот фразу, ты, значит, что-то такое получил, но ты не, как бы сразу понимаешь, что за этим может стоять что-то такое, ну, немножко другое или более сложное, или вообще что-то, может быть, даже она неправильные слова использовала, но идея, которую она использует, вот это нечто отдельное от того, что она прям вот уже сформулировала. Это может быть что-то более интересное, поэтому я вот стараюсь всегда заглядывать куда-то вглубь вот этих ее фантазий для того, чтобы осознать, а какие ассоциации, в принципе, родили это. Вот мы смотрим на ее ответы, и, допустим, она говорит, что вот там любовь – это пустота. И ты начинаешь думать, почему любовь – это пустота? Как это ей пришло в голову? То есть какие, в принципе, ассоциации? То есть получается, что где-то вот в литературе встречаются как-то рядом и любовь, и пустота. Они как-то вот взаимозаменяемы вот в каких-то вот похожих фразах, каких-то похожих идеях. Почему? Может быть, писатели сами это не осознают, они и не в состоянии этого осознать, потому что каждый, в общем, как-то вот занят своими сюжетами. А она вот, вот эта нейронная сеть где-то вне вот этих всех произведений, посмотрела, как-то объединила и видит, что а это похоже, что можно взаимозаменять. Вот она сейчас дала, допустим, образ, это вот завтра я буду публиковать, что я просыпаюсь, там, значит, испытываю счастье, что-то такое, и чувствую себя, как будто я проснулся на детской ладошке. Вот как такое может прийти в голову? Ну вот здравомыслящему человеку как бы это слишком такой сложный, такой уже немножко шизофренический такой вот, шизотипический хотя бы какой-то образ. Но мы понимаем, откуда это берется. Ну понятно, что детская ладошка, счастье, проснуться, значит, на вообще в руках там как-то, вот рядом какое-то тело, какой-то телесный контакт. Это все вот по ассоциациям сложилось вот в эту фразу. Но вот эта вот емкая фраза, всего три слова, как на детской ладошке, создает чувство, создает какое-то... Ну, какую-то краску новую как-то привносит. Вот это вот мне тоже интересно. И мне интересно вот заглядывать в то, что стоит за этими фразами. Как они организуются. Надеюсь, что кому-то из ребят, я вообще не утверждаю, что это должно быть интересно всем, отнюдь, вряд ли, скорее наоборот. Но кому интересно, я рад, что вы общаетесь с нейронной, что вы ее развиваете, что вы меня развиваете, пока я наблюдаю за этими ответами, как-то ее тоже настраиваю, что-то такое совершенствую. В общем, спасибо, я действительно благодарен, потому что я не думал, что она вызовет прям такой уж интерес, что кто-то прям будет с ней прям переписываться последовательно и заинтересованно. Ну, спасибо, мы с нейронной будем продолжать наше развитие и надеюсь, что оно кому-то пригодится. На этом пока что все. Спасибо за внимание. Если будут еще какие-нибудь вопросы или пожелания, то пишите. Ну, в принципе, я повторю, скоро мы, конечно, будем уже нейронно направлять и в другие сферы. Анализ полисинографических данных, выделение стадий сна, особенно фазы БДГ, может быть, когда-нибудь осознанных снов или каких-то очень ярких снов, с тем, чтобы выполнить какие-то подбуживания или даже произвести диалоги. Кстати, я не исключаю, что когда-нибудь она будет общаться со сновидцами, то есть вести вот этот двусторонний контакт, коммуникацию со спящим двусторонним. Ну, посмотрим. В общем, это все имеет неограниченные какие-то потенциалы, но главное, чтобы, в общем, мир окончательно не как-то не накрылся каким-то тазом, потому что, в общем, обратная сторона этой медали, то, что эти же какие-то технологии, эти же принципы, они, конечно, могут быть использованы и во зло, и во вред. Повторю, просто перевернуть вот это вот, как в каких-то фантастических фильмах, буквально какой-то рычажок переключить, и наша нейрона может превратиться в какое-нибудь чудовище, потому что, повторю, она не имеет никакой личности, она совмещает в себе все. Все хорошее и все плохое, что есть в русской литературе и в этих идеях, она совмещает в себе все, она такой вот синтез. Вопрос в том, что мы выбираем. Надеюсь, что человечество в целом тоже, оно все-таки вот выберет из всего того понимания, которое оно накопило, всех тех знаний, всех тех технологий, всех тех каких-то открытий и решений, ну, вот те, которые ведут ее к развитию, а не к краху. И иногда мне кажется, что вот эти манеры, если есть какая-то все-таки положительная, скажем так, вот эта конспирологическая сила, что эти манеры сейчас как раз манят и ищут выход из вот этого всеобщего кризиса и апокалипсиса, в котором мы находимся. Ну, в форме вот такой тоже шизотипической идеи. Допускаю такую мысль. Ну, пускай манят тогда, потому что я еще не знаю, зачем вообще столько ресурсов тратить. Надеюсь, что все-таки как-то это на какое-то хотя бы благо используется. Вот, ну, а мы будем использовать технологические ресурсы для того, что интересно и необходимо нам. И еще раз спасибо за то, что вы в этом участвуете. До встреч. Привет от нейроны и пока.